Глава 7. Река в воскресном уборе. Одеванье на реке. Благоприятствующие мужчинам обстоятельства. Отсутствие вкуса у Гарриса. Фуфайка Джорджа. День в обществе девицы с модной картинки. Могила миссис Томас. Тот, кому не любы могилы, гробы и черепа. Бешенство Гарриса. Его взгляды на Джорджа, банки и лимонад. Он выкидывает фокусы. Гаррис поведал мне о своих скитаниях в лабиринте в то время, когда мы проходили через Маусейский шлюз. Времени на это прохождение потребовалось немало, так как наша лодка была единственной, а шлюз был немалых размеров. Не помню, чтобы я когда-либо раньше видел Маусейский шлюз с одной только лодкой. Мне кажется, что это самый людный шлюз на всей реке, не исключая Болтерского шлюза. Мне иногда случалось стоять и наблюдать его, когда воды вовсе не было видно. А только пестрая путаница ярких фуфаек, веселых шапок, кокетливых шляпок, многоцветных зонтиков, шелковых шарфов, накидок, развивающихся лент и нежной белизны. Когда, заглядывая с набережной на шлюз, представлялось, что это огромный ящик с набросанными в него кое-как цветами всех оттенков, раскинувшимися радужной грудой по всем углам. В ясное воскресенье он сохраняет этот вид почти целый день, а вверх и вниз по течению стоят за решетками, дожидаясь очереди еще целые ряды лодок. Лодки приближаются и проходят мимо, так что вся залитая солнцем река, от дворца вплоть до Хэмптон-корта, испещрена и обрызгана желтым, и синим, и оранжевым, и белым, и красным, и розовым. Все обитатели Хэмптона и Маусии облекаются в лодочные костюмы, слоняются около шлюза со своими собаками, занимаются флиртом, покуривают, посматривают на лодки. Все это, взятое вместе, фуражки и куртки мужчин, красивые оттенки женских платьев, возбужденные собаки, снующие лодки, белые паруса, отрадный пейзаж, сверкающая вода, составляют одну из самых веселых картин, когда-либо виданных мной в соседстве скучного старого Лондона. Река предоставляет большой простор для нарядов. В кои-то веки нам, мужчинам, удается показать свой вкус в отношении расцветок. И если вы поинтересуетесь моим мнением, я скажу, что мы не ударяем лицом в грязь. Я, например, люблю, чтобы в моем наряде имелась примесь красного цвета, красного и черного. Как известно, волосы у меня золотисто-каштанового оттенка. Как мне говорили, весьма недурного, и темно-красные цвета превосходно к ним идут. Кроме того, я нахожу, что здесь очень уместен светло-голубой галстук и башмаки из юфти, и красный шелковый платок вокруг пояса. Платок выглядит гораздо фронтоватее, чем обычный ремень. А Гаррис всегда придерживается смеси оранжевого с желтым, но не думаю, чтобы он в этом был прав. Кожа его чересчур смугла для желтых тонов. Желтые тона ему не к лицу, в этом не может быть сомнения. Я хочу, чтобы он взял основой своего туалета синий цвет с белым или кремовым для контраста. Но куда там? Чем хуже у человека вкус, тем упрямее он его отстаивает. Это очень жалко, потому что в данных условиях он никогда не будет иметь успеха. Между тем, как есть один-два цвета, в которых он действительно мог бы казаться ничего себе, лишь бы не снимал шляпы. Джордж приобрел кое-какие вещи для этой прогулки, и признаюсь, что я недоволен ими. Фуфайка режет глаза. Мне не хотелось бы, чтобы Джордж узнал, что я так думаю, но никаким другим словом этого не выразишь. Он принес ее и показал нам в четверг вечером. Мы спросили его, как он называет этот цвет. И он сказал, что не знает. Он полагает, что этот цвет не имеет названия. Купец сказал ему, что это восточный рисунок. Джордж напялил фуфайку и спросил, что мы о ней думаем. Гаррис сказал, что мог бы уважать ее в качестве предмета, повешенного ранней весной над цветочной клумбой, чтоб пугать птиц. Но что с точки зрения части одежды какого бы то ни было человеческого существа, за исключением балаганного клоуна, его тошнит от нее. Джордж серьезно надулся. Но, как говорит Гаррис, если он не нуждается в его мнении, то почему же он его о нем спрашивает? Нас с Гаррисом в отношении этой фуфайки смущает опасение, что она привлечет внимание к нашей лодке. Молодые девушки также выглядят недурно в лодке, если принарядятся. Ничто, по моему мнению, не бывает эффектнее изящного лодочного костюма. Но лодочный костюм, и хорошо бы, чтобы все дамы это уразумели, должен быть костюмом, в котором можно находиться в лодке, а не только под стеклянным колпаком. Всякая прогулка совершенно бывает испорченной, когда в лодке сидят люди, все время думающие гораздо больше о своем платье, чем о самой прогулке. Однажды я имел несчастье отправиться на речной пикник с двумя барышнями. Ага, уж повеселились мы, нечего сказать. Обе расфуфырились в пух и прах, все кружева да шелковая материя, ленты, цветы, тонкие башмачки, светлые перчатки. Но только одеты они были не для речного пикника, а для фотографической мастерской. То были лодочные костюмы с последней французской модной картинки. Было более чем нелепо рисковать в них соприкоснуться с настоящей землей, водой, воздухом. Прежде всего, им показалось, что лодка неопрятна. Мы протерли для них сиденье, после чего объявили им, что все чисто, но они нам не поверили. Одна из них потерла подушку пальцем в перчатке и показала результат другой. Затем обе вздохнули и уселись с видом первых христианских мучениц, старающихся поудобнее примоститься на костре. Когда гребешь, случается ведь иной раз немножко брызнуть водой. Вот и случилось, что одна капля погубила эти костюмы. След так и не удалось вывести, и пятно осталось навеки вечное. Я греб на корме. Я делал все, что мог. Я вскидывал весла на 2 фута вышины и давал всей воде стечь с них, прежде чем окунуть их обратно, и каждый раз выбирал гладкое местечко на поверхности воды, чтобы погрузить их. Сидевший на носу гребец сказал немного погодя, что не считает себя достаточно искушенным в этом искусстве, чтобы грести вместе со мной. Но если я ему позволю, он посидит без дела, просто чтобы полюбоваться взмахом моего весла. Мой метод грести страшно заинтересовал его. Но, невзирая на все это, как бы я ни старался, время от времени случайные брызги все же попадали на платье. Барышни не жаловались. Но прижались одна к другой и поджали губки, и каждый раз, когда с ними соприкасалась капля воды, они морщились и вздрагивали. Вид этого безмолвного страдания представлял внушительное зрелище, но меня он вконец расстроил. Я чересчур впечатлителен. Движения мои стали неровными и причудливыми, и я тем больше плескался, чем больше старался этого не делать. Наконец я сложил оружие. Я сказал, что я сяду на носу. Нос согласился, что так будет к лучшему, и мы поменялись местами. Дамы невольно с облегчением вздохнули, увидав, что я удаляюсь, и на время даже совсем повеселели. Хе-хе, бедняжки. Лучше бы они примирились со мной. Приобретенный ими сосед был из тех развеселых, беззаботных, туповатых малых, у которых как раз столько же впечатлительности, сколько у щенка-водолаза. Можно было испепелять его взглядом в течение часа, и он этого не замечал. А если бы и заметил, то нисколько бы не смутился. Он начал грести веселым, бодрым, размашистым взмахом, осыпавшим всю лодку целым фонтаном брызг и приведшим все общество в оцепенение. Когда ему случалось окатить один из этих туалетов полупинтой воды, он испускал любезный смешок и говорил: «Виноват, извините». И предлагал им свой носовой платок, чтоб обтереться. «О, ничего, пустяки», — отвечали бедняжки, и из-под тишка натягивали на себя пледы и плащи, защищаясь своими кружевными зонтиками. Во время пикника им пришлось плохо. От них требовалось сидеть на траве, трава была пыльная, а древесные стволы, к которым им предлагали прислониться, по-видимому, не подвергались чистке в течение многих недель, поэтому они разослали носовые платки на траве и уселись на них прям как свечки. Кто-то, пронося мимо них на тарелке пирог с мясом, споткнулся о древесный корень, и начинка так и брызнула во все стороны, хотя на них, конечно, ничего не попало, однако этот случай навел их на мысль о новой опасности и взволновал их. После этого, как только кто-нибудь передвигался поблизости с чем бы то ни было способным упасть и испачкать их платье, они следили за ним с возрастающим волнением до тех пор, пока тот не садился обратно. «А ну-ка, девицы!» — бодро сказал им наш приятель Нос по окончании еды. «Пожалуйте сюда, мыть посуду!» Они его не сразу поняли. Когда же им удалось сообразить, в чем дело, они выразили опасение, что не сумеют этого сделать.
«О, я вас живо этому делу научу!» — воскликнул он. «Это очень забавно! Ложитесь на... Я хочу сказать, наклонитесь над берегом, понимаете, и пополощите посуду в воде».
Старшая сестра выразила опасение, что у нее нет подходящей одежды.
«А, ничего, ничего», — сказал он беззаботно. «Вы только подоткните подолы».
Мало того, что он заставил их это сделать, он пояснил им, что в этом-то и заключается главная прелесть пикника. Он сказал им, что это очень интересно. А вот теперь, когда я все это обдумываю, мне приходит на ум, что если этот молодой человек вовсе не был таким тупоумным, как нам тогда казалось? Что если он... Да нет, нет, быть не может. Ведь в нем было столько ребячества, столько простодушия. Гаррис выразил желание высадиться в Хэмптон-корте, чтобы посетить могилу миссис Томас.
«А кто такая миссис Томас?» — спросил я. «Почему я знаю?» — ответил Гаррис. «Она дама, у которой смешная могила, и я хочу посмотреть ее». Я запротестовал. «Потому ли это, что я не устроен так, как следует, но дело в том, что самого меня никогда не тянуло к могильным плитам? Я знаю, что, приехав в какой-либо город или деревню, приличие требует, чтобы вы тотчас мчались на кладбище изучать могилы, но я всегда отказываю себе в этом развлечении. Мне неинтересно плестись в темных и холодных церквах по пятам запыленных стариков и прочитывать эпитафии. Даже вид кусочка потрескавшейся меди, вправленного в камень, и тот не дает мне того, что я называю истинным счастьем. Я возмущаю почтенных старых пономарей невозмутимостью, которой умею облечься перед самыми душераздирающими надписями, и недостатком интереса к истории местного аристократического рода, тогда как мое нетерпение выбраться вон оскорбляет их лучшие чувства». В одно золотое утро солнечного дня я стоял, прислонившись к низкой каменной ограде деревенской церкви, и курил, и впивал тихую спокойную радость, разливающуюся от чарующей мирной картины. Старая серая церковь с ее густым плющом и любопытным портиком резного дерева, белая дорожка, вьющаяся вниз с холма между двух рядов высоких вязов, выглядывающие из-за аккуратных изгородей крытые соломой хижины, серебряная река в ложбине, лесистые холмы вдали. Очаровательный был вид. Нечто идиллическое, поэтичное. Он вдохновлял меня. Я почувствовал себя великодушным и добрым. Мне захотелось никогда больше не быть злым и грешным. Приеду и поселюсь здесь, думалось мне. И никогда больше не стану делать зла. И буду вести безгрешную, прекрасную жизнь. И отращу себе серебристые седины, когда состарюсь. Ну, и все такое прочее. В эту минуту я простил всем своим родным и знакомым их зловредность и их греховность и благословил их. Они не знали, что я благословляю их. Они продолжали идти путем погибели, не подозревая о том, что я делаю для них в далекой заброшенной деревушке. Все же я сделал это и сожалел, что не могу известить их об этом, ибо желал их осчастливить. Я весь погрузился в эти великие праведные мысли. Как вдруг мои грезы были нарушены резким пескливым голосом, выкрикивавшим:
«Ладно, сэр, ладно! Иду, иду! Все в порядке, сэр, потерпите!»
Я поднял голову и увидел, что ко мне через кладбище ковыляет лысый старик с большой связкой ключей, позвякивавших на каждом шагу. Я с молчаливым достоинством сделал ему знак «удалиться», но он продолжал приближаться, вереща на ходу.
«Иду, сэр, иду! Хромаю ведь я немножко! Нет уж прежней лихости! Сюда, сюда, сэр!»
«Ступайте прочь, несчастный старик», — сказал я.
«Я спешил, как мог, сэр», — отвечал он. «Моя хозяйка только сию минуту вас увидала. Ступайте за мной, сэр».
«Ступайте прочь», — повторил я. «Оставьте меня, не то я переберусь через стену и убью вас». Он оторопел.
«Разве вы не хотите посмотреть на могилы?» — спросил он.
«Нет», — возразил я, — «не хочу. Я хочу оставаться здесь, прислонившись к этой старой выветренной стене. Ступайте прочь и не беспокойте меня. Я битком набит прекрасными и высокими мыслями, и хочу таким оставаться, потому что это дает мне приятное и праведное чувство. Нечего вам тут шататься и выводить меня из терпения, и вытеснять лучшие мои чувства этим вашими могильными россказнями. Ступайте прочь и найдите кого-нибудь, кто бы вас дешево похоронил, а я оплачу половину расходов!»
С минуту он был ошеломлен. Он протер глаза и усиленно всмотрелся в меня. Вроде человек как человек. Он никак не мог понять, в чем дело. Тогда он спросил:
«Вы ведь не здесь живете? Вы приезжий?»
«Нет», — сказал я. «Если бы я жил, то вы бы уже здесь не жили».
«Значит, — сказал он, — вы хотите повидать памятники, гробы схороненных людей, понимаете ли, могилы?»
«Вы шарлатан», — сказал я, вдохновляясь. «Я не хочу видеть могил, ваших могил. На что они мне? У нас есть свои могилы, у нашего семейства. Да один только памятник дядюшке Поджера на кладбище Кенсел Грин, ведь это слава всего прихода. А в склепе моего деда в Бау помещается до 8 посетителей, тогда как у моей внучатой тетушки Сусанны кирпичный памятник на Финчлинском кладбище с барельефом на плите в виде кофейника и 6-дюймовой дорожкой вокруг из лучшего белого камня, за которые заплачены фунты и фунты. Когда мне нужны могилы, вот куда я иду веселиться. Мне не нужны чужие могилы. Когда вас самого похоронят, я приду взглянуть на вас. Вот все, что я могу для вас сделать».
Он залился слезами и сказал, что поверх одного из памятников имеется обломок камня, изображающего, по мнению некоторых, часть человеческой фигуры, а на другом высечены слова, которых никто никогда не мог разобрать. Я оставался неумолимым. Тогда с сердечной тоской в голосе он сказал:
«Не придете ли вы хотя бы посмотреть историческое окно?»
Я и этого не захотел смотреть, и тогда он пустил в ход свой последний козырь. Он придвинулся поближе и хрипло прошептал:
«У меня внизу в склепе парочка черепов. Придите посмотреть на них, ну хотя бы пойдите посмотреть черепа. Вы ведь человек молодой, разъезжайте для своего удовольствия. Вам же хочется чуточку повеселиться, идите же, посмотрите черепа».
Тогда я повернулся и поспешил прочь, слыша, как он кричал мне вдогонку:
«Ах, да придите же посмотреть черепа! Вернитесь посмотреть черепа!»
Гаррис, однако, души не чает в памятниках, в могилах, эпитафиях и нагробных надписях, и мысль, что ему не увидать могилы миссис Томас, привела его в неистовство. Он сказал, что мечтал о могиле миссис Томас с первой минуты, как только зашла речь о прогулке, объявил, что не стал бы участвовать в ней, если бы не надежда увидать могилу миссис Томас. Я напомнил ему о Джордже и о том, что мы должны поспеть к 5 часам в Шепертон, чтобы встретиться с ним. Тогда он напустился на Джорджа. «С какой-то стати Джордж праздно шатается день-деньской и предоставляет нам двоим таскать эту неповоротливую старую тяжелую баржу вверх по реке, чтобы встретиться с ним? Почему Джордж не может также немножко поработать? Почему он не отпросился на сегодня отплыть с нами вместе? Провались этот банк! Какой от него толк в этом банке? Никогда я не видел, чтобы он делал там что-либо», — продолжал Гаррис. «Когда не придешь, сидит весь день за стеклом, старается изобразить, будто он что-то делает. На что годен человек за стеклом? Я вот зарабатываю свой хлеб, почему же он не может зарабатывать? На что он там нужен? И вообще, какой толк от этих банков? Берут у нас деньги, а потом, когда хочешь получить по чеку, тебе его возвращают, весь перемаранный надписями: недействительно. справиться там-то и там-то. Какая от этого польза? Такую штуку они сыграли со мной 2 раза на прошлой неделе. Будет с меня терпеть. Возьму свой счет обратно. Будь он здесь, мы могли бы пойти и посмотреть этот памятник. Я даже не верю, что он был в банке. Где-нибудь веселиться, а нам предоставляет за себя работать. Сейчас пойду и что-нибудь выпью. Я, в свою очередь, заметил, что мы находимся за несколько миль от всякого питейного заведения. И тогда он прошелся насчет реки. И что толку в реке? И неужели всякий, кто находится на реке, непременно должен умирать от жажды? Когда Гаррис что-нибудь заладит, всегда лучше дать ему волю. Через какое-то время он выдохнется, и потом все станет опять спокойно. Я напомнил ему, что в корзине имеется лимонадная эссенция, а на носу лодки — галлон воды, и что и другое только того и дожидаются, чтобы быть смешанными и составить прохладное и освежительное питье. Тогда он принялся разносить лимонад и тому подобную бурду для воскресных школ, как то имбирное питье, сироп из красной смородины и так далее. Все они вызывают катар желудка и губят одинаково душу и тело, и являются причиной половины всех преступлений в Англии. Он добавил, что все же чего-нибудь ему да надо выпить. Влез на сиденье и перегнулся, чтобы достать бутылку. Она находилась на самом дне корзины. И, пытаясь продолжать в то же время руководить лодкой, глядя снизу вверх, он потянул не за ту веревку и толчок опрокинул его. Он нырнул прямо в корзину, да так и остался торчать на голове, вцепившись не на живот, а на смерть за борта и растопырив ноги. Двинуться он боялся, чтоб не свалиться за борт. И пришлось ему дожидаться, пока я смог ухватить его за ноги и вытащить обратно, что взбесило его пуще прежнего.